Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии вместе со мной моя коллега Елена Клещинская. Лена, здравствуй.
Привет. Привет.
Поговорим сейчас о спасении животных и птиц, и разнообразных других видов живых организмов и существ, особенно тех, что вымирают. Дело в том, что в США успешно клонировали вымирающего черноногого хорька. Произошло это впервые, ну а донором, ну или биологической матерью, стала самка, которая погибла еще в 1988 году. И вот с тех пор ее клетки хранились. Искусственно выведенную особь назвали Элизабет Н. На воле ее выпускать не планируют, но надеются, что с помощью вот такого клона удастся сохранить популяцию черноногого хорька впредь. Хорошая новость.
Прекрасно. Мы же недавно говорили о том, что и собираются и мамонтов клонировать. Это тоже хорошо.
Да, не знаю. Ну, с одной стороны, да. Но это повод для дискуссии.
Родилась Элизабет Н. еще 10 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Об этом эксперименте сообщила служба охраны рыб и диких животных США. Любопытно, что геном матери этой...
Элизабет Н.
Да, Элизабет Н. имеет в 3 раза больше уникальных вариаций, чем у живущих ныне хорьков. Поэтому на молодую копию возлагаются большие надежды по воспроизводству.
Да, что может быть, видимо, разнообразие в популяции. И вот ты знаешь, когда я увидела эту новость, Лен, моей первой мыслью было, а почему вы начали, во-первых, с хорьков, с черноногих? Ну, ладно, наверняка есть на то причины. И вообще, почему раньше-то не начали этим заниматься, тем, чтобы воспроизводить вымирающие
виды? Может, не было технических возможностей, не было.
Вот давай выяснять подробности. Сергей Киселев, руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики РАН, с нами на связи сейчас. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Сергей Львович, вы рады за черноногого хорька?
Ой, я очень рад за черноногих.
И мы тоже.
Он же не один, их там есть вот полторы сотни особей, но они действительно страдают из-за того, что они генетически очень однородные. И появление очень отдаленной особи с другими генетическими вариантами как раз может внести разнообразие в популяцию черных хорьков, черноногих хорьков, и сделать их более устойчивыми к окружающим условиям. И, в общем, конечно же, так сказать, воспроизвести их на Земле.
А скажите, пожалуйста, есть ли такой удачный эксперимент? Значит, сейчас мы можем заняться тем, ну не мы, а ученые займутся тем, что будут клонировать и восстанавливать всех вымирающих животных?
Ну, прям вот по красной книге.
Да, пройдемся.
Вы знаете, это было бы здорово. Ну, во-первых, черноногому хорьку повезло, потому что на самом деле... Много лет назад, там, по-моему, 30 лет назад, чуть более 30 лет назад, биологический материал, живой биологический материал в виде клеток и тканей черноногого хорька был сохранен в специальном хранилище в Сан-Диего, где эти ткани и клетки продолжали, то есть после размораживания они оказались опять живы. Живыми клетками.
То есть они фактически спали, да? Такой криосон у них был. Криосон,
что?
Получается. У них был криосон, да? То есть они не были мертвыми, они были живыми.
Да, то есть этот криобанк был создан в середине 70-х годов, а вот материал, биологический материал хорька попал 30 лет назад, в конце 80-х годов туда, понимаете? Но только сегодня, действительно, технологии начинают позволять это делать. Вот совершенно недавно, на этой неделе, тоже на этой неделе, вышла статья, что с помощью того же, вот как вы назвали, криофонда, то есть этого замороженного зоопарка Сан-Диего, были получены уникальные эмбриональные клетки белого носорога.
О, да, класс.
В отличие от черноногого хорька, которых... Там существует все-таки сколько.
Да, они все еще есть.
Да?
Они на грани, но они, к счастью, есть.
Да, но их гораздо меньше тоже, белых носорогов, даже меньше 100 особей. Да? То есть вот сегодняшние технологии, позволяют это сделать. Но тут надо как бы расстроить, наверное, слушателей, что о сегодняшних технологиях, о их возможностях надо было думать вчера и позавчера.
Ну, да, кто же знает.
Упустили момент?
Ну, знаете, упустили момент. Может быть, для черноногого хорька и не упустили, но для кого-то, для какого-то другого животного могли упустить. Поэтому мы сейчас, как минимум, сейчас уже очень плотно должны заняться вот этой проблемой. Например, этот белый леопард, который на Дальнем Востоке. Ну, было его мало. Удалось чуть-чуть увеличить популяцию, потому что вот сделали заказник. Потому что пока он остается изолированным. Но пройдет 10 лет, и все равно он окажется под давлением, этот вид. Понимаете? Он все равно начнет исчезать.
Ну,
разнообразие будет уменьшаться.
Сергей Львович, вот если раньше были какие-то... Не хватало технологий для того, чтобы клонировать. Теперь вы говорите, что надо было подумать раньше и всех сохранить образцы для того, чтобы в дальнейшем. Мы же не можем предугадать, что будет... Вот если мы вспомним первое животное, да, которого клонировали, то овечку Долли, там было... Это чуть ли не случайно, потому что там от яйцеклетка выжила одна, там что ли, из 300 или из 500 штук. Сейчас технологии насколько продвинулись, что это можно делать? Это гораздо легче делать или что?
Ну, смотрите, во-первых, сегодня стали технологии разнообразнее. Угу. И уже можно использовать не только клонирование. Например, активно идут работы по созданию, во-первых, искусственной матки. То есть это не будет требовать тогда какого-либо женского организма для имплантации. Это, во-первых, активно идут работы по получению из так называемых репрограммированных клеток гамет, то есть клеток полового пути. То есть реально вы сможете воссоздавать жизнь даже без технологии клонирования переноса ядра вне живого организма и доводить до репродукции, то есть до появления особи. Это пока что еще не сегодня, но через десяток лет это точно будет.
То есть будут решены эти вот проблемы с совместимостью?
Они будут решены, потому что ими занимается большое количество ученых. Это нужно и для человека тоже, понимаете? Ведь многие...
Выращивание органов, например, да?
Ну, не органов, давайте не будем говорить, так сказать, про органы, это скользкая тема.
Тканей, да. Хорошо.
Да, ткани. Если, так сказать, какие-то проблемы с бесплодием решать и так далее. То есть в любом случае это исключительно важная и с медицинской точки зрения проблема, и испытывать как раз вот, отрабатывать ее, но осмысленно отрабатывать на животных, это имеет смысл. Другое дело, что, конечно же, каждый вид потребует собственного подхода.
Вот, там, Сергей Львович, да, и хотелось бы вот об этом поподробнее. А в чем разница между тем, чтобы клонировать овечку, ту же Долли, между тем, чтобы клонировать кошку, синичку, носорога и черноногого хорька?
Ну, вы знаете, несмотря на то, что мы все... кажемся похожими виды, да, но все-таки есть отличия. Есть отличия по скорости деления клеток, по количеству генетического материала. Они не очень значительны, но именно и это дает разнообразие. Да? Мы все млекопитающие, можно сказать. Да? Ну, одни с хвостом, другие без хвоста.
И все, да?
Хвост решает в данном случае.
Поэтому все-таки к каждому виду придется подбирать свой ключик. Если мы будем делать не через клонирование, а, например, там, через искусственную матку, через гаметы, мы обходим в большой степени природные какие-то ограничения и запреты, поскольку появляются технологии внеорганизменные. И это, конечно, упрощает задачу.
А скажите еще такой вопрос. Вот он очень важный для меня, волнует меня. В прошлом году сообщали, что хотят клонировать мамонтов в сибирском отделении Академии наук. Получится у них или нет?
Ну, вы знаете, мамонта хотят клонировать, по-моему, последние лет 20.
Ну, в прошлом году сказали, что вот точно.
Ну, нет, точно сказали, тоже уже лет 20, и этим занимался один известный, скандально известный южнокорейский ученый вместе с якутскими учеными. Вот про новосибирцев я, к сожалению, может быть, к счастью, не слышал. Но проблема с мамонтами заключается несколько в другом, потому что вот я с чего начал, почему повезло этому черноногому хорьку, то, что его... живые клетки были сохранены при правильных условиях на протяжении вот 30 лет. Да? Угу. К сожалению, мамонты хранятся в не очень правильных условиях.
Да, вот в естественных.
Да, специально их
вечно не развивать. Потому что это условия естественной среды. Значит, вот клетки хорька, они сохранялись при температуре жидкого азота, это минус там 190 градусов. И в специальной криоконсервирующей среде. Мамонт случайно провалился в яму, его случайно там придавило глыбой, глыба могла таять, потом она будет растаивать, когда хобот мамонта стал появляться на поверхности там через 10-15 лет. То есть это не, так сказать, специально сохраненные клетки, и поэтому обнаружить там живые клетки, и в которых будет, плюс ко всему, срок хранения генетического материала очень большой. Полураспад ДНК – это примерно 500 лет. Да? То есть через 500 лет ДНК распалась там на две части. Еще 500 лет, эти две части еще на две части. И эти кусочки уже очень сложно сшивать между собой.
А какие-то, может быть, чем-то можно дополнить недостающие?
Да, такие работы тоже ведутся, и как бы хотят это дополнить через известные фрагменты ДНК слона.
Ну, логично,
знаете, это
да.
Тоже пока на уровне, так сказать, вот лабораторных экспериментов и даже, я бы сказал, фантазий.
Сергей Львович, еще один вопрос. Говорят, я такое слышала, что тех же кур и птицу уже чуть ли не в промышленных масштабах клонируют, если это нужно. Это вообще, это правда? Для меня это звучит
там,
как-то
с птицами
фантастически.
Нет проблем, по-моему, да?
Или нет, или это действительно
ну,
так?
Ну вот, я, честно говоря, не слышал про клонирование птиц, ничего, не слышал. Но то, что, значит, есть клонированные животные, например, те же самые быки, есть клонированные лошади, которые являются, скажем так, основателями впоследствии стада. Поскольку вот есть, встречаются быки, были природные, которые имели там большую массу, например, да, их использовали как быков-производителей, их с помощью их спермы осеменяли коров, и они давали такой же приплод. Ну, в конце концов, бык не вечен, он ушел. Сперма его тоже кончается. Но, по счастью, остался его тоже живой материал, и удалось получить через клонирование точную копию вот существовавшего тогда более там 50 лет назад быка. И он опять стал таким же производителем.
Скажите, пожалуйста,
то есть это не, да. то, что куча клонированных животных, это очень дорого. Но основатель вот этого стада, это может быть действительно клонированное животное.
А только основатель. А вот в промышленном производстве, чтобы клонировать, как, через сколько лет такая перспектива может быть?
Вы знаете, я думаю, что это нерентабельно. Все-таки клонирование – это, так сказать, достаточно сложная технологическая процедура с очень невысокой эффективностью. Эффективностью, ну, давайте скажем,
ну,
так, меньше.
Хорошо, процент. Давайте не в промышленных, в коммерческих, потому что вот там есть в Лос-Анджелесе компании, которые заявляли о том, что они там через какое-то там время готовы клонировать любимых домашних животных, которые...
Да,
там,
да, да.
В Южной Корее клонируют, да, собак. Да. А, пожалуйста, вам отклонируют вашу собачку, но от клонирования кошек отказались, потому что кошечки получаются непохожими совершенно на их предшественников.
Как будто индивидуалисты,
которые хотели бы сделать копию. А собаки, вот в Южной Корее, Хванг Юсук, который собирался клонировать мамонта, а вместо этого подарил двух клонированных собак, значит, собственно, и занимается коммерческим клонированием собак. Это стоит в районе, там, по-моему, 30 тысяч долларов.
Поняли вас.
Это персонально, да. Заказ для кого-то, понимаете?
Ну, конечно, из-за сумасшедшей денег.
Это штучное все-таки производство, и оно никогда не будет таким массовым. Опять-таки, будут какие-то основатели, которые будут уже естественным способом давать качественное потомство.
Сергей Львович, спасибо вам большое. Очень много любопытных вещей нам рассказали, просветили нас. Сергей Киселев, руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики РАН, был с нами на связи.
В эфире радио «Спутник».
В общем, Лен, мы с тобой поняли, что клонирование для спасения вымирающих или находящихся на грани исчезновения видов животных, например. Да, вещь хорошая, конечно, в перспективе.
Но нужно ли?
Да, но, к сожалению, во-первых, многие возможности уже упущены, потому что нет живых клеток, нет материала. Но, с другой стороны, все-таки есть надежда, что что-нибудь будет еще придумано. Ну, а о том, как сейчас сохраняют виды без клонирования, без генной инженерии, мы поговорим с руководителем программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимиром Крейвером. Мы надеемся, что он нам расскажет, какие сейчас применяются, ну, помимо того, что есть заповедники, заказники, да, есть зоопарки. У них у всех есть задача сохранять, приумножать, пестовать, беречь, холить или лелеять.
Но есть ли такая проблема, вот, допустим, помнишь, как с пандами была, когда их совсем уже намного,
да,
мало осталось, что никакие ни зоопарки, ни заповедники не помогут, тогда, возможно, если не клонированием, не генетическими методами, но хотя бы в лабораторных условиях размножать их другими методами.
Да.
Тоже как вариант.
Тоже как вариант. Владимир Крейвер с нами на связи. Владимир, мы вас приветствуем.
День добрый.
Владимир, кого бы следовало бы клонировать сейчас на Земле в первую очередь, если бы это было легко и просто ради сохранения вида?
О, ну, знаете, вот тут пока что еще до перехода к применению этой технологии.
Да, Владимир, я к тому, что кого бы следовало в первую очередь.
Нам вот только что ученый сказал, что надо об этом думать заранее. Если через 10 лет вид исчезнет или через 30, надо уже сейчас сохранять образцы ткани.
Да. Чьи будем сохранять в первую очередь?
Ну, знаете, по счастью, пока что в России нету ни одного вида, который бы требовал вот таких совсем инновационных подходов. Те виды, которые у нас оказались под угрозой исчезновения или вообще исчезли на территории России по типу перенезиатского леопарда, они есть в других там частях ареала. Соответственно, мы строим центры по разведению животных, их разводим, ну, примерно как в зоопарках, выпускаем в природе, в природу. Ну, то есть вот вида, которого в мире бы остались буквально считанные единицы, и по каким-то причинам их не удается развести вот в центрах, у нас, по счастью, пока что нет.
Ну, это на территории России, да. А так тот же самый упомянутый нами белый носорог, там же недавно, по-моему, последний самец.
Ну да, в одной из популяций был убит последний самец. Давно уже обсуждаются вопросы на уровне, по крайней мере, слухов, сплетен, что вот давайте клонируем мамонта, вроде нашли там какую-то ДНК, которая подлежит клонированию. Но это все-таки пока что на уровне более экспериментов, потому что надо понять, будет ли жизнеспособное потомство при этом не в одном, а надо как минимум 2-3 поколения будет проверять, анализировать генотип этого потомства и, упаси Господь, начинать вот сходу что-то выпускать. Потом надо, в природу я имею в виду, и не надо забывать, что животное мало того, чтобы как бы клонировать или вырастить даже в условиях неволи, его же надо подготовить к жизни в природе. Это совершенно другая история.
Ну, это совершенно нет. И совершенно другие ученые. Но вот знаете, как есть же банк данных и не в одной стране, во многих семян растений, да, для того, чтобы если там что-то будет утрачено, то можно было бы
возродить.
Снова восстановить и возродить. Возможно, если уже сейчас технологии это позволяют, возможно, делать банк данных клеток, половых клеток животных, которые может что-то угрожать. И тогда вот там через каких-то 10 лет уже, я думаю, никаких проблем не будет в клонировании, если сейчас уже достаточно, как это сказать, недорого это делается.
Не, ну тут не надо путать все-таки клонирование и банки.
Ну это же одно и то же.
Это разные совсем вещи, потому что криобанки спермы, они существуют для многих видов. То есть у нас от многих видов взяты половые клетки и погружены, сделана глубокая заморозка, все это хранится, какие-то виды, насколько я знаю, впущены, есть довольно большой криобанк такой. Но это не клонирование. Все-таки
да, для клонирования не обязательно половые клетки, достаточно, да, в принципе, живую клетку.
Здесь немножко другие технологии, вы абсолютно правы, что, в принципе, вот взятие образцов, именно, ну, не образцов, извиняюсь, половых клеток и глубокая заморозка, она нужна и не только в целях сохранения видов, но и в целях поддержания генетического разнообразия природных популяций, потому что те же самые зубры, да, которые, в принципе, у нас в природе восстановлены, к счастью, но у них очень бедный генотип, а для того, чтобы его обогатить и подвести, ну, привести новый генотип другой линии, ну, вы представляете, это надо огромного зверя, самца, тащить, условно говоря, через всю Европу к нам, потом быть уверенным, что произойдет нужное скрещивание. В этой ситуации гораздо проще брать из криобанка сперму этого конкретного зубра и заниматься искусственным оплодотворением. Ну, благо, эти технологии, они давно отработаны в сельском хозяйстве.
Вот, Владимир, вот бедный генотип. А что такое бедный генотип? Я так понимаю, что с черноногими хорьками, с которых мы начали, у них та же самая проблема. Что бы это значило? Один и тот же набор данных какой-то, который...
Да, у них эта проблема будет, но самое простое объяснение то же самое, что близкородственное скрещивание у людей. Но в конце концов ведет как бы к вырождению, повышению количества у потомства особей с, ну, есть такое понятие тератогенность, то есть проявление разнообразных уродств, часто несовместимых дальше с жизнью. Поэтому у людей, как бы, как мы знаем, да, близкородственные браки как минимум не приветствуются, а в некоторых странах просто запрещены, ровно исходя вот из этих самых соображений, потому что велик риск появления...
Вот я с вами не соглашусь, потому что в развитых странах они не просто запрещены, они запрещены только для тех людей, у кого в генетической карте есть повторяющиеся отрезки вот именно тех самых вредных генов.
Нет, а для есть, тех, есть и просто запрещенные.
Я говорю, в развитых странах существует генетическая карта на каждого человека для тех народов, у которых близкородственные связи. И они с детства знают, с кем можно, а с кем нельзя.
Не, ну смотрите,
хорьки не знают.
Но мы же можем подсказать хорькам.
Не, у нас сейчас такая же проблема в России существует, например, с программой по восстановлению дальневосточного леопарда, потому что тоже крайне обедненный генотип, и мы видим, что появляются особи с такими внешними признаками, которых раньше в природе не встречалось. То есть явно вот в силу близкородственного скрещивания начинают вылезать вещи, которые в норме вывести не должны. Но мы знаем все там со школьных времен понятия доминантные гены, рецессивные и так далее и тому подобное. Ну и вот когда близкородственное скрещивание идет к тому, что рецессивные гены начинают проявляться все в большем количестве особей, это, разумеется, вызывает тревогу у ученых. И вот в этой ситуации иногда банки, криобанки спермы как раз являются оптимальным решением вопроса. Но это работает не для всех видов, недалеко, не на всех видах технологии отработаны, и не везде все так просто.
Есть ли какие-то вот такие стратегические программы, может быть, в какой-то стране, или, может быть, какие-то международные такие программы в ООН по сохранению видов с помощью новейших достижений генетики, там, биологии?
Насколько плотно идет сотрудничество, скажем, по этой части?
Можно же было бы разработать и по общему плану двигаться к какой-то цели.
Ну вот, криобанки спермы – это вполне такие международные инициативы, все координируется, контролируется, согласуется, в первую очередь, разумеется, на уровне зоопарков, сперма каких зверей уходит на заморозку и так далее. Если говорить о клонировании, я о больших международных программах не знаю, думаю, что все-таки это пока что такие инновационные экспериментальные технологии, до их массового внедрения пройдет еще не один год, а может быть и не одно десятилетие, потому что еще раз надо посмотреть на то, что будет получаться на выходе.
Ну да, мало ли, может быть тоже какая-то генетическая, генная там, мутация или вообще там...
Ну, один раз мутация, другой раз получится хороший. Это же такой вопрос.
Вот в том-то и дело, это надо проверять.
В количестве экспериментов.
Да, это надо проверять, это может занять время.
Да, пока что это все, скажем так, экспериментальные работы. Надо посмотреть, куда все это вырулит. Но, безусловно, это все крайне интересно.
Но вам нравится такая идея вообще?
Ну, в принципе, разумеется, нравится как эксперимент. Я верю в то, что наука будет идти вперед. В конце концов, наверное, можно будет...
Мамонтов восстановить. Я все про мамонтов хочу восстановить.
Мамонты, шерстистые носороги и все остальное, что мы находим пока что только уже остатки в мерзлоте.
Владимир, спасибо вам большое. Владимир Крейвер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы, был с нами на связи. Ну что же, Лен, на самом деле все довольно...
обнадеживающе.
Да, обнадеживающе. Можно с некоторым осторожным оптимизмом, но все-таки смотреть в будущее на сохранение
сегодня
вот уникальных
просто, сегодня
таких видов.
Завтра клонируют, да. Отредактируют гены, почистят и выпустят свеженького, готовенького, ну я не знаю кого, птеродактиля.
Так, понятно. Так, мамонты, птеродактили, кто еще у нас может там появиться. А, ну что ж, на Элизабет Н, это, собственно, та клонированная особь черноногого хорька, на нее тоже сейчас возлагаются большие надежды. Лена, благодарю. Елена Глещинская, моя коллега, была в студии «Радио Спутник».
Спасибо.
И я, Мария Меркулова.